Эльвира Сарабьян, Ольга Лоза. Актерское мастерство. Лучшие методики и техники знаменитых мастеров театра и кино. Чаплин, Китон, Станиславский, Чехов. Читает Анастасия Болотина. Введение. Творческие люди всех мастей переживают время удивительных возможностей. Технический прогресс и глобализация при всех их негативных сторонах преподнесли миру невероятный дар – свободный доступ к технологиям, знаниям и опыту лучших представителей всех направлений искусства. Всем, кто сейчас занимается каким-либо видом творчества, доступны любые выразительные средства. Театр и кино оказались местом, где волшебство становится реальностью, и реальностью достоверной. Компьютерные технологии отменили законы гравитации и открыли двери в иные измерения. Современные актеры в буквальном смысле умеют летать, преодолевать время и пространство, а также превращаться в реальных исторических персонажей или фантастических существ. Тем не менее, вряд ли найдется человек, который назвал бы наше время временем расцвета театра и кинематографии. Перенасыщенность технологиями никак не спасает от бедности идей и поразительной одинаковости актерского и режиссерского почерка. Но не технический прогресс тому виной. Проблема кроется внутри. Сценическое творчество уперлось в тупик. Исчезла та самая магия, которая веками пленяла публику, заставляя зрителя уноситься в мир грез и узнавать о себе что-то такое, чего нельзя было постичь обычным путем. Существует множество школ актерского и режиссерского мастерства, откуда выходят профессионалы, не знающие, что делать со своим профессионализмом дальше. Один из возможных ответов на этот вопрос – отодвинуть на время знания и технологии и вернуться к истокам ремесла. Именно так в свое время поступили прерафаэлиты. Положение, в которое попало изобразительное искусство в конце XIX века, чем-то напоминает нынешний кризис сценических и экранных искусств. В то время живопись достигла всех мыслимых и немыслимых вершин, так что казалось, двигаться дальше уже некуда. До нас дошли только самые громкие имена, а на самом деле художников были сотни, если не тысячи. Но все они были похожи друг на друга манерой, стилем, почерком. И это при том, что многие из них кистью владели не хуже, чем признанные мастера. Все говорили о кризисе живописи. Но вот появились люди, которые сказали: нужно идти не вперед, а назад, в дорафаэлевские времена, когда искусство было чистой энергией, а художникам не вменялось в обязанность отражать мир со всем его грубым материализмом. В результате на стыке XIX и XX столетий родился, пожалуй, самый изысканный жанр изобразительного искусства – прерафаэлизм. Возникло пространство, населенное благородными рыцарями и прекрасными девами, мудрыми волшебницами и мифическими животными. Прерафаэлиты стали живописными родоначальниками фэнтези, стиля, который вот уже много лет держит марку самого популярного направления в литературе, кино, живописи и дизайне. Нечто подобное пережили и художники русского авангарда, когда обратились к крестьянскому искусству и балаганно-ярмарочной традиции. Культура колыбельных цивилизаций вдохновила многих творцов на создание не только собственного стиля, но и целых направлений живописи. Так Африканские маски подтолкнули Пикассо к изобретению кубизма, а наскальные рисунки первобытных племен дали импульс многим сюрреалистам. И мы в этой книге попытаемся вернуться к той условной точке отсчета, от которой начинаются современный театр и кино. В качестве источника вдохновения и сокровищницы свежих идей нам послужат немые комедии, а точнее, творчество двух величайших гениев эпохи раннего кинематографа – Чарли Чаплина и Бастера Китона. Являясь одновременно актерами, сценаристами и режиссерами собственных фильмов, они опирались на те же законы сценического творчества, что так блестяще описал в своей знаменитой системе Константин Сергеевич Станиславский. Именно поэтому в данной работе не обошлось без параллелей и ссылок на систему Станиславского. Не случайно некоторые тренинговые упражнения, представленные в этой книге, заимствованы у русской системы. Они помогают постичь тайны физического и художественного мастерства Чаплина и Китона. Тайны, которые откроют вам путь к собственной творческой индивидуальности и, возможно, поспособствуют рождению новой сценической магии, которая вернет зрителю веру в великое искусство перевоплощения. Немое кино, система Станиславского и физический театр. Немое кино, silent cinema, незаслуженно забытый жанр. Безмолвным фильмам крупно не повезло, почти сразу после появления звука их стали считать устаревшим видом развлечения. Пленки с киноматериалом сжигались или выбрасывались, а где-то их даже пытались пустить в повторную переработку. До нас дошла мизерная часть от той огромной массы фильмов, что была снята в период с конца XIX века до конца 1920-х годов. Современный зритель может назвать лишь имя Чарли Чаплина, а продвинутый зритель вспомнит и Бастера Китона. Во многом благодаря тому, что и Чаплин, и Китон относились к своим работам с полным осознанием их художественной ценности и позаботились об их сохранности. В архиве Чаплина были найдены даже пленки с неудачными дублями. Но творцов, сопоставимых с ними по таланту, остроумию и мастерству, было в те времена немало. Жорж Мельес и Макс Линдер во Франции, Гарольд Ллойд в Америке, Иван Мазжухин, Игорь Ильинский в России. Все это крупнейшие величины немой эпохи, от которых нам досталась весьма скромная доля некогда богатейшего творческого наследства. Но даже этот мизер представляет собой клад, истинная ценность которого до сих пор не осознана в полной мере. Кроме горстки энтузиастов и узких специалистов, немыми фильмами всерьез никто не интересуется. Впрочем, в последнее время возрождается жанр кинопоказов с оркестром или топером. Это несколько расширяет аудиторию немого кино. Но большинство зрителей все же воспринимают такие показы как не более чем изысканный интеллектуальный досуг. Никто и не подозревает, сколь огромно влияние великого немого на мировую культуру. Не только кинематограф, но и на театр, живопись и даже на музыку. Сальвадор Дали, Пьер Ришар, Джеки Чан, Мел Брукс, Леонид Гайдай, Марк Захаров, Слава Полунин, Монти Пайтон. Можно долго перечислять имена культовых актеров, режиссеров, художников и целых творческих коллективов, которые заимствовали из немого кинематографа гэги, сюжеты, мотивы, сценки и пластические рисунки. Немые фильмы дали импульс для рождения нового музыкального жанра под названием «фильм-скор» – «музыка к фильму». Это не саундтрек в привычном понимании, а целая звуковая история, когда музыка буквально иллюстрирует то, что происходит на экране. Карл Дэвис, Роберт Израэль, Гайлард Картер создали настоящие симфонии, которые могут исполняться как самостоятельное концертное произведение. Так почему же современные актеры в своей подавляющей массе проходят мимо этого неисчерпаемого источника вдохновения? Нам думается, виноват распространенный стереотип, что немое кино – это примитивное искусство, построенное на цирковых трюках, нарочитой мимике и грубых шутках. Кстати, в появлении этого стереотипа отчасти грешен и Константин Сергеевич Станиславский. Он резко отзывался об актерской игре звезд немого кино, смеясь над их изломанными позами, манерными взглядами и преувеличенными жестами. Но гениальный создатель знаменитой системы был не совсем прав. Да, и в Европе, и в Америке, и в России в немую эпоху снималось немало киномусора, фильмов-однодневок. Их крутили в кинотеатрах короткое время. Эти фильмы делали свой сбор, а затем уходили в небытие. Но наряду с этим появлялись и настоящие шедевры, которые и сейчас, в третьем тысячелетии, поражают тонким юмором, глубиной и высочайшим уровнем актерской, режиссерской и операторской работы. Конечно же, немое кино нужно уметь смотреть. Это достаточно сложный жанр для современного зрителя. В немых фильмах нет диалогов и метких фраз, которые потом расходятся на цитаты. Немое кино можно цитировать только телом, физически. Собственно, это и происходило в эпоху немого кинематографа. Рассказывая о фильме, люди неизменно показывали, как актеры двигались, где стояли, что делали. Уличные мальчишки радостно копировали походку Чарли Чаплина и пытались повторить некоторые из его трюков. И в этой книге мы будем разбирать фрагменты немых комедий, которые могут стать основой для тренинговых упражнений. Мы будем учиться смотреть немое кино через действие, ритм и пластику. Творческие приемы системы Станиславского в немом кинематографе. Парадоксально, но факт. Система Станиславского появилась в России в начале 20 века, и в то же самое время ее приемами уже пользовались в Голливуде. Стоит внимательно всмотреться в фильмы Чаплина или Китона, как становится видно, что у этих гениальных актеров был весь набор тех инструментов, о которых писал Константин Сергеевич. Предлагаемые обстоятельства, сквозное действие, сверхзадача, управление кругами внимания, взаимодействие с партнерами, истина страстей, лучевосприятие и лучеиспускание. Все это можно найти в лучших немых комедиях, снятых уже на заре прошлого века, то есть тогда, когда Станиславский только разрабатывал свою систему. Нет, мы вовсе не хотим отобрать у Константина Сергеевича пальму первенства в открытии универсальных законов сцены. Но важно понимать, Станиславский не изобрел, а изучил, описал и систематизировал эти законы. По сути, с актерским ремеслом получилось то же, что и с любой наукой, постигающей законы природы. Они работают вне зависимости от того, знают о них люди или нет. Но рано или поздно появляется кто-то, кто выясняет принцип действия этих законов и ставит их на службу человеку. К примеру, электричество было известно людям задолго до того, как Шарль Кулон и Анри Ампер опубликовали свои научные работы. Но именно они положили начало сознательному использованию электричества в практических целях. Актерское искусство заключается в выражении чувств через движение, жест и интонацию. Талантливые актеры во все времена умели делать это естественно, органично, без фальшивых гримас и вычурных поз. Хороший актер живет на сцене, то есть ведет себя именно так, как вел бы себя человек с характером и биографией персонажа в определенных обстоятельствах. То же относится и к киноактерам немого кино. Да, в кино зритель не видит актера в режиме реального времени, как это происходит в театре. Но в немую эпоху принцип создания фильмов кардинально отличался от современного кинопроизводства. Сейчас камера следует за актером повсюду. Ему не нужно много двигаться, чтобы создать впечатление перемещения в пространстве. По сути, он статичен, подвижна только камера. Она снимает актера со всех сторон, а затем режиссер монтажа склеивает кадры нужным образом. Немые фильмы снимались иначе. Актер входил в кадр как на сцену и двигался в квадратике экрана точно так же, как театральный актер перемещается по подмосткам, будучи ограничен кулисами и задником. Камера оставалась статичной, так же, как статичен зритель в зале. Поэтому актеры немого кино опирались на те же законы, что и артисты театра. Лично я люблю размещать камеру так, чтобы она подчеркивала хореографию движения актера. Если же камера придвинута к носу актера, это означает, что в кадре работает только камера, а не артист. Камера не должна вторгаться в искусство актерской игры. Чарли Чаплин. Но кинозвездам было намного сложнее, ведь у них не было прямого контакта со зрителем, не было живого общения, обмена энергией. Тем не менее, они умели выражать и транслировать эмоции так, что мы до сих пор искренне смеемся и плачем от того, что происходит на экране. Как же им удавалось передавать эти чувства через целлюлоидную пленку? Все так же через физические действия. Станиславский писал: «Мы не будем говорить о чувстве, его насиловать нельзя, его надо лелеять. Насильно вызвать его невозможно. Оно само придет в зависимости от правильного выполнения физической линии действия». Правильное выполнение физической линии действия – тот фундамент, на котором построен весь немой кинематограф. Об этом красноречиво говорят многие сцены. Взять, например, знаменитый танец булочек из фильма Чаплина «Золотая лихорадка». Все, что есть у бродяги – две вилки и пара булочек. С их помощью он танцует на тарелке, и в этом танце щемящая история о тяжелых испытаниях, через которые пришлось пройти герою, и о его неубиваемой жажде жизни. Другая великолепная сцена с безупречной физической линией действия – кружение Бастера Китона во вращающемся доме. Одна неделя. Кружась, Китон перемещается от стены к стене, пытаясь найти точку опоры, и у зрителя создается впечатление, что дом и в самом деле вращается вокруг своей оси. Четыре стены и актер – вот и все, что нужно, чтобы передать нужные эмоции. Уже сейчас, до того, как приступить к изучению тренинговых упражнений, вы можете попытаться изобразить эти две сцены. Вот вам задание. Первое. Возьмите две вилки и два куска хлеба или небольшие булочки. Эти предметы можно заменить острыми палочками и наколотыми на них ластиками. Включите любую ритмичную музыку и попробуйте станцевать танец булочек на столе.